Сегодня свое обращение к вам я хотел бы начать из одной истории, которая случилась, ну, чуть более 20 лет назад. Это реальность моей жизни. Это был период, когда я уже 10 лет, чуть-чуть больше, находился в церкви, считал себя верующим человеком. И не знаю, почему такое совпадение, стечение обстоятельств, что именно в этот период жизни я начал переживать очень многие моменты где-то в глубине своей души. Было очень много вопросов, с каждым разом их становилось еще больше, и мне очень сложно было находить на них ответы. Я пытался посещать самые разные конференции, встречаться с разными людьми, задавать вопросы и находить для себя выход. И вот однажды я попал на один небольшой семинар, который проводил человек, ну, с достаточно большим образованием, у него уже была докторская степень. Он был один из ректоров богословской школы. Я подошел к нему и попросил аудиенции. Этот человек согласился. Мы, наверное, где-то около часа просидели, и я рассказывал ему о том, что переживаю внутри, с каким поиском я столкнулся. Меня интересовали такие вопросы, почему моя любовь к Богу угасала больше, чем возрастала. Почему я больше не уверен в своем спасении, чем уверен? Меня интересовало, куда девалась радость спасенной души. Почему в церкви много хороших и правильных вещей совершается по принципу «нужно», и это тяжкое бремя для души. Почему моя вера так ничтожно мала с каждым годом моей христианской жизни? Как полюбить Библию, в которой так много сложного и, как мне казалось, непонятного и непрактичного? Что делать с притворством, с компромиссами, за которыми прячется уязвимая душа, и многое другое? Вы знаете, он очень внимательно меня слушал, и потом его ответ был очень кратким. Он сказал примерно следующее. «Я думаю, что нам почаще нужно приходить на Голгофу». Вот те и на. Я на тот момент не понял этого ответа. Я даже как-то скептически отнесся к его словам. Мне казалось, что на сложные вопросы, которые возникают в моем сердце, должны быть серьезные и сложные формулы решения этих вопросов. Этот человек снова указал мне на Евангелие, как на единственное решение моих наболевших вопросов. Друзья, и спустя 15 лет после той встречи я снова возвращался к ней и очень жалел о том, что не прислушался к его словам. В своем христианстве на тот момент я точно потерял фокус, и мой взгляд на важнейшие вопросы веры был незаметно искажен другими вещами. Сегодня я хотел бы посмотреть на Голгофу, как на цель и смысл жизни Христа, а также увидеть в ней практическую значимость для нас. Итак, тема моей проповеди – Голгофа, цель и смысл земной жизни Христа. Это будет больше тематическая проповедь. Итак, если это было так значимо для Христа, что это стало целью всей его жизни, мы не можем проигнорировать или поверхностно отнестись к этой теме. Первое, что я хотел бы отметить, Христос рожден, чтобы умереть. Мы обращаемся к тексту, который записан в Евангелии от Матфея, 1 глава, с 19 по 21 стих. «Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Ангел сообщает Иосифу о том, что Мария родит сына, и он, в свою очередь, спасет людей своих от грехов их. Ну, если вы хотите послушать хорошую экспозицию именно этого текста, я вам настоятельно рекомендую прослушать проповедь Андрея Даниловича. Он говорили уже в нашей церкви. Итак, скорее всего, что Иосиф не понимал этих слов и всю их глубину. Он в целом еще не разобрался, что на самом деле происходит в его жизни. Девушка, которую он любил, беременна. Он хотел на ней жениться. И это достаточно сложно. У него нет фактов о ее измене, но такие вещи не просто вместить. Это не палец порезать. Больно, но здесь боль гораздо больше. Переживая и переосмысливая все происходящее, он решается ее оставить. В этот момент в его жизни является ангел и сообщает очень серьезную новость. Мария беременна от Святого Духа. И он должен принять ее как жену и не оставлять. Возможно, это явление ангела успокоило его сердце, придало уверенности, как дальше жить. Но разум точно не нашел рациональных ответов. Ему даже не с чем было сравнивать свою ситуацию. К примеру, если бы Мария тяжело заболела, но это знакомое явление для людей. Если бы она попала в какую-то беду, ее постигло горе, и это можно понять. А беременность от Духа Божия, друзья мои, это впервые в истории всего человечества, и можно смело сказать, и последний раз. И если Иосиф еще мог как-то принять эту реальность сам, то объяснить другим людям это было бы крайне сложно. Итак, мы видим, что ребенок еще не рожден, но определен для конкретной миссии. Он должен спасти людей своих от грехов их. Интересно, когда рождается Христос, то снова происходит явление ангела, и в этом случае он является уже пастухом на поле. И этот ангел подтверждает, что младенец на самом деле Спаситель. Луки 2, 10, 11. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Интересно, что в словах «Спаситель», «спасет» сокрыт не образ некого супермена со сверхспособностями, который может летать со скоростью звука, который может увиливать от разного вида оружия, фантастически опережать своих соперников, уничтожать врага и зло. Как правило, он в огне не горит, в воде не тонет. Он всегда на стороне обиженных и угнетенных и ревностно их защищает. Он всегда восстанавливает справедливость. Такой герой никогда не умирает, но если умирает, то крайне редко. Таким бы представил его современный кинематограф. В нашем случае речь о совершенно другом. Еще не родился, но уже определен на смерть. Обычно люди рождаются, чтобы жить. Это естественно. И это событие празднует и в момент рождения. И потом всю оставшуюся жизнь люди возвращаются к точке своего начала. К дню рождения отмечают это событие. У еще не родившегося Иисуса совершенно другая миссия. Цель не в том, чтобы долго и красиво прожить. Цель в спасении и не по нашему сценарию. Рождество, друзья мои дорогие, говорит о кресте, оно говорит о смерти, оно указывает на Голгофу. В теории он мог бы умереть от рук Ирода, когда тот преследовал его, будучи младенцем. Христос, будучи младенцем, родители прятались вместе с ним. Он мог неоднократно быть убитым фанатичными книжниками, фарисеями, законниками. Но в этих историях, заметьте, во всех этих историях, нет креста. В сегодняшнем современном христианстве все меньше остается Голгофы и креста. Я бы не сказал, что совсем нет. Это больше похоже на тень. Многие другие вещи буквально вытеснили и вытесняют саму суть и кульминацию нашего спасения. Ортодоксальные церкви сегодня имеют кресты на своих зданиях, разные изображения и статуи с распятием, Более того, обычные прихожане прикладываются к этим символам руками, губами, не задумываясь и не придавая значения самой сути спасения. Другие исповедуют Бога и даже христианство вообще, обходя идею креста и смерти. Сегодня в веру вплетают мистику, психологию, прагматизм, все дальше уходя от истинного Евангелия. В одной из своих книг Пол Вошер сказал следующее. «Одно из самых больших преступлений, которые совершают современные христиане, друзья, заметьте, это не атеисты, это не безбожники, это не те, которые не ходят в церковь. Преступление, которое совершают современные христиане, это пренебрежение Евангелием. Голгофа – это место нашего смирения. Именно оттуда люди уходят по-настоящему новыми. Можно всю жизнь проходить в церковь и быть неспасенным человеком. Покаяние – это встреча у креста со Спасителем. Совсем не обязательно возле кафедры, но невозможно без креста. Голгофа – это место всех наших побед и прежде всего над самим собой. Только там происходит настоящая перемена. Друзья мои, там рождаются святые желания. Наша любовь к Богу и Его Слову рождается не с телефоном в руках, даже если мы отслеживаем и постим все крылатые выражения самых известных проповедников на Facebook. Она истекает с кровью Спасителя. Голгофа – это прошлое, настоящее и это будущее. Если красной нитью через все Писание происходит история Божьего искупления, Его замысла, такой же нитью в жизни Христа мы можем наблюдать идею креста, смерти и голгофского подвига. И вот проходит 30 лет с момента рождения Иисуса Христа, и мы видим Христа, появившимся, скажем так, на арене служения. Он является людям. Он принимает крещение, и здесь я отметил свой второй пункт как «агнец Божий». Термин, который тоже неразрывно связан с крестом. Мы читаем Иоанна 1 глава 29 по 31 стих. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он был явлен Израилю». Мы точно знаем, что Христа не крестили родители в детстве. И это событие происходит в его жизни, когда он стал совершеннолетним. По еврейским канонам это 30 лет. Именно в этом возрасте Христос начинает активную миссию в служении, и с каждым днем он становится все более популярным и известным. Крещение происходит в особый исторический момент. И в этом тоже есть Божий замысел. Обратите внимание, что Иоанн Креститель со своим необычным образом жизни и служением оказался не случайностью и не каким-то совпадением с приходом Иисуса. Он крестит людей в покаянии в реке Иордан. То, что делает этот человек, привлекает массы людей, и толпы следуют туда. Скорее всего, что на пике служения Иоанна появляется Христос. И вот интересно, что из множества людей, сотен, возможно, тысяч, входящих в воды Иордана, только об одном звучит неоднозначное заявление. «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Заметьте, как эта фраза практически перекликается. Она передает ту же мысль и идею, что мы уже читали раньше. «Спасет людей своих от грехов их». Это еще одно важнейшее утверждение великого пророка о сути и смысле жизни Христа. Он видит Христа здесь как жертвенное животное и точно указывает на его участь. Если есть жертва, значит, должен быть жертвенник. Алтарь – место, на котором будет принесена эта жертва. И это снова Голгофа. Такие слова, как «жертвенное животное», «жертвенник» очень часто использовались в те времена. У людей было очень ясное понимание практики жертвоприношений, потому что каждый правоверный иудей приходил к храму, и он обязательно что-то с собой приносил, что нужно было положить на жертвенный огонь. Как должны были воспринять окружающие Иоанна Крестителя, что Иисус – это Агнец, да еще и Божий? Я думаю, что это сложно представить. Скорее всего, что большинство этому не придали особого значения. Однако словосочетание «Агнец Божий» было очень точной и фундаментально важной для всей жизни Мессии. И не только, вот я хочу отметить этот факт, и не только до жертвенного креста. Когда мы окажемся с вами по ту сторону вечности, мы не перестанем говорить о великой жертве искупления. Я думаю, что очень многое будет стерто или забыто, если так будет правильно выразиться, из нашей человеческой истории. Однако голгофский подвиг будет центром целой вечности. Перед нами будет тот, на чьих руках и ногах остались раны от гвоздей. Друзья, мы будем там совершать вечерю. Если вы помните, Христос сказал, что Он снова ее будет совершать. Мы будем совершать вечерю, снова и снова возвращая сознание в ту точку, где Спаситель страдал. Мы будем называть Его Агнцем. Интересно, что наиболее популярное имя Христа в книге Откровения, Агнец, оно используется 28 раз. Я хотел бы обратиться сейчас к этой книге и посмотреть некоторые стихи, которые очень ярко демонстрирует Христа как Агнца. Откровение 5 глава 6 стих. «Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный». Казалось бы, что история смерти Христа, она же уже, она позади. Он уже воскресший. Он уже вознесшийся в славе на небесах, но Иоанн видит его агнцем, как бы закланным, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. В этой же главе 11-14 стихи. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом». Смотрите, что говорят. «Достоин агнец закланный, не воскресший, не прославный, достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И 4 животных говорили «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». 17 глава Откровения, 14 стих. Снова речь идет о Христе. «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Ибо Он, кто Он, Агнец, есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные». И еще один, наверное, последний стих, в котором используется слово «агнец», это 21 глава Откровения, 23 стих. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – агнец». Итак, друзья, в продолжение этой темы я хочу отметить еще один факт, что, выходя на поприще своего служения, Христу неоднократно приходилось встречать самые различные искушения, испытания. И там Он находил уникальную возможность указать на крест. В искушениях виден крест. Матфея, 12 глава, с 38 по 40 стихи. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: „Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамения». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Фарисеи буквально на пятки наступали Христу. Они были свидетелями очень многих Его чудес, но этого было недостаточно. Как будто бы очередное чудо что-то могло изменить в них. Вообще, в целом, категория таких людей, как книжники и фарисеи, занимает достаточно большую часть в жизни и служении Христа. И Иисус не обходит их стороной. Он очень много уделяет им своего внимания. Он разговаривает с ними, он отвечает на самые разные вопросы, он достаточно строго их обличает, он дает им свою характеристику и оценку их действиям. Это одни из первых, кто обратил особое внимание на возрастающую популярность Христа. Я думаю, что если бы Христос не касался вопросов веры, религии как таковой, то вряд ли бы они придавали ему такое внимание. И вот, наблюдая за этой категорией людей, можно отследить очень четкую закономерность. Их интерес ко Христу был с самого начала, и он достаточно прогрессивно увеличивался. Если первое знакомство имело общий интерес, то с каждым разом эти люди занимали более радикальную позицию и, очевидно, стали его оппонентами. В какой-то момент их уже перестало удивлять какое-либо чудо, совершенное Христом, и все, чем они были движимы, это бесконечным поводом зацепиться, упрекнуть, пустить дурную молву, оклеветать, исказить его слова. В конечном итоге это противостояние вылилось в ничем не утолимое желание просто убить его. И попытки это сделать не раз осуществлялись еще до Голгофы. Ожесточенность их сердец дошла до крайней точки невозврата. Смерть Христа буквально стала мечтой этих по виду праведных людей. Поэтому в нашей истории это отрицательные герои, и без них никак. И вот, возвращаясь к тексту, казалось бы, попросить Христа о каком-либо чуде, увидеть, убедиться, что Он истинно Мессия, попросить прощения за неверие и стать Его последователем, так и неплохо, но мотивы были другие. И поэтому Христос, обращаясь к ним, нелестно говорит: «Род лукавый и прелюбодейный». На самом деле они не хотели следовать за Христом. У них были другие желания, другие предпочтения. Читая, можно осуждать этих людей, отрицательно к ним относиться, не замечая порой себя в их образе. Обратите внимание, что Христос не опускался до их низменного уровня. Он не возносил себя перед ними. Он не показывал свое превосходство. В одном из соприкосновений с этими людьми реакция Христа была следующая. Марк говорит об этом, 3 глава, 5 стих. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их». Обратите внимание, у Христа есть реакция на этих людей. Он понимает то, с какими мотивами и желаниями они здесь находятся. Он видит их настрой. И в то же время он не упускает возможности проявить к этим людям милосердие. Его внутреннее сердце, оно сожалеет о том, что эти люди имеют такое отношение к нему. Он скорбит об ожесточении их сердец. Божий Сын не упускал возможности и им донести истину о спасении. Вы знаете, люди не стали другими. Люди по сей день хотят видеть знамения и чудеса. И одно дело, когда совершенно неверующие люди требуют чуда. Я помню, когда-то слышал историю одного брата. Он жил еще в Советском Союзе, и в те времена прошла его молодость, его зрелость. И он многие годы проработал на предприятии, на заводе. И когда в очередной раз поменялся начальник этого завода, и он узнал о том, что у него есть верующие люди, он очень быстро разобрался, кто, и пригласил его в свой кабинет. У этого начальника было два вопроса. Первое, он прямо спросил: «Ты верующий?» На что брат наш ответил: «Да». Второе, «Если верующий, значит веришь в чудеса. Покажи мне хоть одно чудо». И вы знаете, наш брат очень спокойно ему ответил. Он сказал примерно следующее. «За многие годы, сколько я работаю на этом месте, уже было минимум 10 начальников, каждый из которых хотел меня выгнать отсюда. Но их всех повыгоняли, а я до сих пор работаю». Но, друзья мои, но полно таких верующих, которым все хочется вернуть первоапостольскую силу, чтобы огонь с неба не сходил, чтобы по воде, как по асфальту, ходить, чтобы мертвые подпрыгивали из гроба, чтобы баки с бензином не опустошались, чтобы вырастали новые зубы, ноги становились длиннее, красота не увидала, а бизнес процветал. И здесь до бесконечности. Я хочу отметить тот факт, что большего знамения и чуда, которое было совершено на Голгофе, не будет. Христос говорит: «Так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». И если это не впечатляет, значит беда. Самое большое, что можно назвать чудом, это Богу стать человеком и пойти на позорнейшую крестную смерть ради тех, кто его никогда не был достоин. Люди хотят быть богами, а Бог стал человеком. Все чудеса вместе взяты просто меркнут на фоне человека по имени Иисус Христос. Он и есть величайшее чудо. Когда мы с вами читаем послание апостола Павла Филиппийцам, 2 глава 6-8 стих, здесь написано: «Он, то есть Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением или воровством быть равным Богу». Это то, что ему принадлежало. Это то, кем он был. Написано: «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Итак, друзья, идет время, и спустя 3 года его служения Христос начинает открывать ученикам, что его миссия, чем его миссия должна закончиться. Впервые он достаточно ярко говорит о создании церкви, и он открывает свою приближающуюся смерть. Прямое указание Христа на Голгофу. Матфея 16 глава, 21 стих. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Я хотел бы сделать пару наблюдений по контексту. Я не буду читать весь текст. Но Христос в преддверии задает Своим ученикам вопрос: «За кого люди почитают Меня?» Услышав разные ответы, Он снова повторяется в вопросе, но теперь Его интересует мнение учеников. Что о Нем думают Его близкие последователи? «А за кого вы почитаете Меня?» Те, которые ближе всех к Нему, которые разделяют с Ним хлеб и соль, как говорят. И вот здесь за всех отвечает Петр. Был один ответ. И он сказал следующее: «Ты Христос, Сын Бога Живого». После этих слов Христос показывает Петру, что в его ответе сокрыта невероятная Божья сила. По-человечески так не мыслят. На подобное утверждение способен лишь тот, кто получил это свыше. И Христос ему сказал: Петр, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой. И после этих слов Христос показывает, не только показывает Петру, что в этом сила Божия, Он утверждает Петра в определенной миссии, которая будет в его жизни. Он подчеркивает, что Петр, ты будешь одним из тех, кто будет одним из первых в создании церкви. Он утверждает роль Петра в своей миссии. И дальше указывает на саму цель в достижении вышеупомянутых вещей. Да, я Мессия. Да, я создам церковь. Петр будет одним из первопроходцев, но сейчас меня ждет Иерусалим, предательство, поругание, смерть и воскресение. И вот здесь с Петром что-то происходит. Он не смог не отреагировать на последующие слова Иисуса Христа, и он не говорит с ним дальше публично, он не делает это в присутствии других учеников, но у него есть возражение. Написано, что 16 глава, 22-23 стих, «И отозвав его, Петр начал прикословить ему». У него внутренний протест, спор. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Как я уже сказал, Петр не возражает Христу публично, в сторонке. Но интересно, как это сочетается? Сначала говорит, что Божие, Петр говорит то, что Божие, и тут же выдает по-человечески. Один и тот же человек. Сначала он утверждает мессианство Христа, но когда Христос показывает, чем все должно закончиться, Петр начинает ему перечить. Такая модель Христа, Мессии, напрочь отсутствует в его понимании. Как будто бы Петр лучше понимает, как и что должно происходить. Разум Петра закипает, да так, что Христос останавливает его достаточно жестким заявлением. «Отойди от меня, сатана!» Читаешь и думаешь: «Петр, какой ты непоследовательный! Плюс ко всему упертый, неужели непонятно?» И на самом деле непонятно. Божий путь и его методы далеко не всегда понятны нам. И причина, друзья мои, в том, что мы имеем закоренелое желание отстаивать собственное понимание жизни и защищать свои личные интересы любыми правдами и неправдами. Я встречал в жизни родителей, которые практически не занимались своими детьми, и те росли уличными. Более того, эти родители знали, какие у них дети, на что они способны, и если им нужно было стать на защиту своих невоспитанных детей, они могли выцарапать глаза в прямом смысле этого слова. Их ребенок был 1000 раз неправ, но это не мешало им сражаться за своих детей и свои интересы. Вот это мы, люди. Мыслим абсолютно шаблонно. Мы готовы признавать его мессией и кем угодно, лишь бы пошло по нашему сценарию. Я когда-то услышал одну очень грубоватую фразу. Один человек сказал: «Мне хоть к Богу, хоть к дьяволу, лишь бы дети здоровы были». Это неверующий человек. Он грубо выразился. Но это типичное мышление любого грешника. И он будет в достижении своих целей использовать всех и вся, включая самого Бога. Бесспорно, что Бога использовать мы не сможем. Но человек будет думать и пытаться достигать своих интересов с помощью Бога. И все по одной простой причине. Потому что думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. Без креста мы всегда будем думать, что человеческое и по-человечески. У нас всегда будет своя логика и аргументация. Если без креста мне сделали больно, я старательно отвечу тем же и в придачу порадуюсь чужой боли. Если без креста со мной не посчитались, Я найду способ, как унизить того человека. Если без креста меня обманули и кинули, моей целью будет дважды обмануть и кинуть. Если без креста меня сделали изгоем, я буду презирать и ненавидеть то общество. Практически все без креста будет иметь свое зеркальное отражение. Поэтому, указывая на свой крест, Христос подводит своих учеников к очень важной и очень практической истине. Смотрите дальше, 16 глава Матфея, 24 по 26 стихи. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп человек даст за душу свою?» Что значит взять крест? Это довольно частый вопрос и разные мнения. Но в контексте истории, которую мы с вами читаем, это не что другое, как крест, к которому приближается сам Христос. Мое себелюбие ненавидит крест. Пока мы в теле, нам никак не избежать этой реальности. Именно в этой точке мы проигрываем прежде всего. Отсюда идет отравление души, ее слабость, потеря духовной ориентации, неспособность противостояния греху и множество других тяжких последствий, обременяющих душу. Мы проигрываем, друзья, и это факт. Наверное, правильнее сказать, мы часто проигрываем и далеко не всегда понимаем и признаем свой провал, потому что это значит пойти против самого себя. Посмотрите на то, как апостол Павел практически оценивает значимость креста Христова. Галатам 6 глава 14 стих. «А я не желаю хвалиться, говорит апостол. А разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Вот оно утверждение человека, который точно взял крест и последовал за своим Спасителем. Чуть-чуть раньше Павел в этом же послании демонстрирует эту же истину несколько с другой стороны. Он говорит о тех, кто последовал за Христом, 5 глава, 24 стих. «Но те, которые Христовы, те, которые по праву принадлежат Ему, они распяли плоть со страстями и похотями». Здесь нет слова «крест», но здесь есть слово «распяли». И у нас уже ассоциативное представление этого слова. Для того, чтобы распять, нужно орудие, на котором будет совершена эта казнь. Однажды у меня удался чудесный день. Я очень хорошо поработал, еще имел возможность настоящему атеисту рассказать Евангелие. По дороге домой я позвонил жене и спросил, удалось ли ей сделать и выполнить мою просьбу, то, о чем я ее просил. В ответ я услышал «да», но не совсем так, как ожидалось. Были упущены некоторые детали. Это меня расстроило, я положил трубку. У меня были аргументы, и в то же время ими душу не успокоишь. Особенно, когда ты уже проиграл. Я ехал домой с одним томящим меня вопросом. Неужели снова нужно просить прощения? Неужели опять фиаско? Я же только недавно старательно просил прощения. Друзья, мне снова нужен был крест. Чем ближе подъезжал к дому, тем больше понимал свою вину и надежду, которую мне дарил тот же крест. И такая жена, муж, дети, родители. Люди вокруг плохие, обстоятельства против меня, погода и та сражается с моим настроением. Одним словом, все не так. И я как невинный заложник в происходящем, но не как причина. Вам приходилось когда-нибудь переживать подобное? Вы задавались такими вопросами? И что я сразу понимаю проблему собственной гордыни и спешу снова распинать себя? Конечно же, нет. Скорее, я вижу эту гордость во всех, но не в себе. Прежде чем придет собственное осознание, что я и есть самая большая проблема для самого себя, будет наделано очень много ошибок. Это надломленные или разрушенные отношения в семье, с близкими людьми, разные обиды, разочарования. Это зияющая пропасть и пустота души. Сюда можно причислить последствия внешнего характера, болезнь, даже смерть и разное другое в самых разных сферах нашей жизни. Итак, друзья, крест – это не только символ христианства. Он имеет очень глубокую и практическую значимость для нашей жизни. Посмотрите на того же Петра спустя некоторое время. Уже Христос в небесах, а Петр еще остается на земле. Он остается ревностным проповедником Евангелия, и однажды он пишет верующим людям. В первом своем послании, 2 глава, 21-24 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его». Заметьте, как он переплетает свое обращение к людям с идеей креста, со смертным приговором того, кто полагал за нас свою душу. Он демонстрирует это как основание для нашей повседневной жизни. Дальше он говорит, он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Важнейшей мыслью апостола становится древо. О чем этот ученик чаще всего проповедует, когда Христос уходит в небеса и оставляет их в ожидании сошествия Святого Духа? Если мы будем внимательно смотреть на обращение апостолов и учеников Христа к людям, мы увидим, что вся их проповедь заключалась в нескольких словах. Они очень убедительно говорили о распятом и о воскресшем Христе. Идея смерти и воскресения – это то, что было основным месседжем, посланием апостолов грешным людям. Не было ничего более главного, более значимого, что можно было бы предложить несчастной душе погибающего грешника. И поэтому апостол Петр через всю свою жизнь проносит идею креста. Это уже стало сутью и смыслом жизни апостола. Вот то, что он наблюдал в жизни своего учителя. Вот то, что он не мог понять, с чем он не мог согласиться, что его будоражило и вызывало самые разные вопросы, теперь стало образом его мысли и его жизни. Еще одно очень важное высказывание Христа – это послужить и отдать душу свою. Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вы знаете, когда я читаю эти слова, я думаю, окажись я в контексте таких возможностей, которые были у Христа, чисто по-человечески, я бы максимум взял. И, наверное, моя жизнь это доказывает. Жизнь каждого из нас. Мы все живем, мы все к чему-то стремимся, мы ставим какие-то цели перед собой, мы их достигаем. Мы улучшаем свой быт, свой комфорт, мы развиваем свои возможности. И достигая одной точки, одного предела, мы не останавливаемся. Мы движемся дальше и дальше и дальше. И если бы у нас было две жизни, мы бы две жизни достигали. Если бы мы жили 1000 лет, мы бы 1000 лет каждый раз ставили перед собой новую цель и шли бы в ее достижение. Но вот Христос как-то ограниченно смотрит, ну, с нашей человеческой перспективы на свою собственную жизнь. Он мог бы повести себя так, чтобы вот обустроить, и все служило ему. Но он говорит, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили. Не в этом его призвание. Но чтобы послужить и отдать душу свою. Друзья, в этих словах снова указание на крест. Для искупления многих. Давайте вернемся чуть назад и посмотрим, в какой период жизни были сказаны эти слова. Марка 10 глава, 33-35 стихи. Когда они были на пути, восходя в Иерусалим. Это уже более 3 лет. Это фактически 3,5 года. Это уже в преддверии. Это вот совсем немного. Уже считанные буквально недели, дни остаются до его кончины. Так вот, когда они были на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот, мы восходим в Иерусалим, Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Это очередное напоминание Христа о сути всего, о чем он говорит, чему он учит. Посмотрите, чем все должно закончиться. Голгофой. Зная итог всему, у Христа не опустились руки. Он не потерял интерес к жизни, к людям. Он не был горем убитый. Он не жил унынием и депрессией. Он не вызывал в учениках сострадания и жалость к самому себе. Он уверенно служит. И смерть для него не конец, а продолжение служения. В то же время он ясно понимает, что в сознании учеников сейчас формируется представление будущего, и оно идет вразрез с тем, ради чего вообще пришел Спаситель в этот мир. Ученики мечтают о царстве. Царь у них уже есть. С ближайшим окружением царь тоже уже определился, и каждый из них понимает некую эксклюзивность своего положения в присутствии Христа. Они приближаются к городу, где торжественная встреча Христа с народом только усилит их ожидания, и поэтому интересует их только одно – кто и где будет сидеть? Кто за что будет отвечать? В этом же контексте мы продолжаем дальше читать Марк, 10 глава, 35-37 стихи. «Тогда подошли к нему сыновья Зеведеев, Иаков, Иоанн и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Мы видим, как они по-прежнему мыслят о земном. Их представление Мессии, Христа Царя, они совершенно идут вразрез с тем, о чем говорит им Иисус Христос. Они не понимают слова Иисуса, когда тот говорит, что моя цель в том, чтобы послужить и отдать. Они ожидают, что в их жизни наступит момент, когда все будет только для них, когда они будут над всем. Интересно, я когда-то услышал молитву человека, кажется, это один из сюжетов фильма, который молился и говорил: «Господи, помоги мне стать землей, по которой люди будут идти к Тебе». Меня очень затронули слова этой молитвы, когда я смотрел, слушал: «Помоги мне стать землей, по которой люди будут идти к Тебе». Вы знаете, что больно, даже когда становится тебе на мизинец, но чтобы по тебе топтались, чтобы по тебе шли, это гораздо больнее. Но это очень осмысленное и глубокое понимание своего призвания в контексте служения. Сын Человеческий пришел для того, чтобы послужить. Он стал землей. Он положил себя на алтарь для того, чтобы мы через него могли иметь доступ к Отцу. Матфея, 26 глава, 2-5 стих. Христос говорит: «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники, книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Я немножко хочу пробежаться вот по последним событиям жизни Иисуса Христа. Там была Гефсимания, предательство Иуды. Там был совет в доме Каиафы, первосвященника. Оттуда его повели к Пилату на утро нового дня. Пилат, имея разговор со Христом, повелел отвести его к Ироду. Там Христа высмеяли. Его снова вернули к Пилату. Пилат попытался как-то решить этот вопрос по-другому, но не смог. И он предает Христа бичеванию. И это тоже непростое явление. Попасть было под римский бич и вынести жесткость этого хлестка. Я читал когда-то, что это довольно суровое, очень страшное наказание. Очень многие люди теряли здравый рассудок от бичевания. Человеческую плоть буквально разрывало. Очень многие люди даже умирали от бичевания. Это не просто там какой-то кожаный хлыст. Это изощренная плеть, на которой кроме кожи были кости животных, различные острые предметы, камни там и так дальше. И вот Христос был предан этому. И когда Он был окровавлен от этого бича, этого оказалось недостаточно. Воины сплели терновый венец, возложили Ему на голову. И вы знаете, вот эти все моменты, вот Христа уже ведут на Голгофу, на Него взвалили крест, который Он не в силах нести, Он падает под Ним. Но все это не останавливает Христа, и Он снова встает. Он понимает свою цель. Он знает, что Он должен умереть не под бичом. Его жизнь должна оборваться даже не под крестом, который большой болью обрушился и тяжестью на Его и без того окровавленные плечи. Он должен дойти до места, которое мы называем Голгофа. Именно на кресте должно совершиться величайшее чудо всех времен. И даже там, когда должны были умолкнуть все насмешки, упреки, злорадство людей, цель-то достигнута, ваш конкурент устранен. И вот здесь мы соприкасаемся еще с последней издевкой, которую слышим от разных людей. Матфей говорит, 27 глава, с 39 по 43 стихи. «Проходящие же злословили Его, кивая головами своими, говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди со креста». Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, они даже не обращаются к нему. Они как-то в третьем лице с ним разговаривают. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет со Христа и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: «Я Божий Сын». Христос мог сойти со креста. Это было в Его власти, в Его силе. Но Он понимал, что Его предназначение, Его миссия – остаться на кресте. Он родился, чтобы умереть. Он жил, чтобы умереть. Христос проходил различные испытания и искушения, чтобы умереть. Христос служил, чтобы умереть. В конце концов, Он умер. Друзья мои, но Его смерть – это не поминки. Это не соболезнования. Это не траур. Голгофа, крест, смерть не были последней точкой в истории искупления. Но это сама суть христианства. Без него нет и не может быть настоящей и полноценной жизни верующего человека. Спержен на обвинение своих, казалось бы, единоверцев в том, что его взгляды так близко и ярко переплетались с реформатским движением, отвечал очень просто. «Я проповедую старое и забытое Евангелие». А ближе к концу своей жизни он часто повторял фразу «Мое благовестие становится все проще. Иисус умер за меня». У нас нет другого пути ко Христу, как только через крест. Наш доступ к Богу всегда проходит через Его кровь. Мы не можем обойти крест. Христианство в принципе невозможно без Голгофы. Мы можем возвращаться к разным историческим событиям, но ни одно из них не окажет на нас реального влияния в настоящем. Обращаясь с Голгофы, мы имеем надежду и уверенность в настоящем и в будущем. В Его смерти рождается наша жизнь. Мы часто просим или говорим Богу о нашем доверии Ему, но доверительные отношения не падают на нас с потолка. Мы сами по себе как бы вдруг не начинаем доверять Богу. Это путь, это процесс, который занимает очень много времени, и он просто невозможен без креста. У нас нет этого текста, но я вспоминаю, Христос однажды сказал, «И кто не берет своего креста и следует за Мною, тот не может быть Моим учеником». Христос имел очевидной целью воспитать в своих последователях совершенно новое представление жизни, в центре которой будет Евангелие, будет крест. Послание апостола Павла к Коринфянам, 1 глава, 18 стих, Павел пишет, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Люди тратят огромные деньги, чтобы поправить свое здоровье и восстановить силы. Разного рода операции, длинные сроки лечения, реабилитации. Только ради того, чтобы естественно ходить, дышать, видеть, слышать. Друзья мои, крест – это сила для спасенной души. Только там возможны победы, уверенность, твердость. Если без креста, без Голгофы, мы просто зачахнем духовно. Это реальность. Радость спасения и духовный восторг в благодати очень скоро может смениться на серость и скучность повседневной жизни. Сколько раз я переживал это состояние и все не мог понять, почему. Почему сладость общения с Богом, ради которого ты готов жить и служить, так незаметно может превратиться в целый набор правильных христианских добродетелей. Итак, если Евангелие не окажет свое влияние, человек никогда не изменится. Все остальное будет просто бесполезным. И спасение, и освящение берут свое начало от одной точки – того, что Христос сделал на Голгофе. Греховный опыт ничему не учит людей. Даже если это несет за собой последствия, и люди совершают глупости, ошибки, они понимают, что это нехорошо и неправильно, они все равно не становятся другими. Ошибки не изменяют. Я хотел бы посмотреть еще один практический пример. И мы будем молиться. Если вы помните, в Новом Завете одна из самых проблемных церквей – это Коринфянская церковь. Апостол Павел, который пишет им первое послание, затрагивает достаточно больную тему, и он скрывает самый разный грех, заблуждение, неверное понимание самых разных вопросов. Но как найти практическое решение возникающих сложностей? Смотрите, что там было? Споры и разделения, превосходство одних над другими, элементарная зависть и разногласия, пресыщение, гордость, изощренная форма блуда в среде церкви, публичные судебные выяснения верующих перед миром, обиды и тяжбы, проблемы семейного плана, вопросы идоложертвенного идолослужения, связанные с язычеством, соблазны, преткновения, ропот, культурные сложности, нарушение порядка в проведении вечери и искаженное участие в заповеди, сложности в понимании даров и их использования, плохое свидетельство миру как церковь. В общем, проблем, как букет в песне «Миллион алых роз». Это вообще назвать сложно церковью. И тем не менее Павел пишет им, святым. Он называет их церковь Божью, Божьей, и он ищет. Он не просто дает оценку происходящему. Он в каждой проблемной ситуации пытается показать им выход. Его сердце сострадает, болит. Он соучастен их жизни, и он всячески хочет привести их к разрешению сложностей, с которыми они живут. И что мне очень нравится. Обратите внимание, куда в итоге всего приходит Павел и чем он заканчивает свое послание. В 15 главе, с 1 по 9 стих, имея до этого огромный перечень проблем, которые он перечислял, он говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие. Евангелие, которое я уже благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которыми спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечестно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам. А после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью». Он точно понимает, что самая искренняя его забота о людях, его сердечнейшие просьбы будут равны нулю, если крест не сокрушит, и если сила Евангелия не приведет к изменению их жизни. Я бы хотел сделать несколько молитвенных выводов, и мы будем молиться. Если мы хотим обрести силу, настоящую силу, она только там, у обессилевшего Христа, висящего на кресте. Если мы хотим знать правду, подлинную правду, она там, прибита ко кресту. Она по-прежнему у того, кто всякими, кого всякими неправдами и кривыми схватили, судили и убили. Если нам нужна справедливость, на земле ее просто нет. И ни одна самая лучшая судебная инстанция не поможет нам. Но у Христа, несправедливо осужденного, все законные основания для вынесения истинного суда. Мы ищем утешение, хочется выплакать свою душу. Подойдите поближе к распятому. Он способен на утешение даже, когда сам не получил его. Нам нужна радость. Мы найдем ее на Голгофе. В других местах ее просто нет. Голгофа – это неиссякаемый источник всякой благодати для прощенного грешника. Аминь. Давайте мы помолимся. Господь наш дорогой, мы приходим к Тебе и благодарим Тебя за то, что однажды Ты посетил наш мир. Благодарим Тебя за то, что у Тебя не было причин для нашего спасения, но Ты нашел способ. Ты в своем суверенном волеизъявлении захотел нас спасти. Мы благодарим Тебя за то, что это спасение имело огромнейшую цену. Ты не просто с неба явил свой глаз, Ты не просто продемонстрировал какую-то невероятную силу и могущество, на что был способен, чтобы удивить нас, чтобы заставить нас думать о себе. Господи, Ты стал такой, как мы. Более того, Ты избрал ту участь, которая даже по-человечески, омерзительно. Ты согласился на невероятные страдания, на позорную смерть. Ты был умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. Господи, наш грех в том, что мы ни во что ставили Тебя. Мы не оценили этого, мы отвергли. Но Ты привлек нас к Себе. И сегодня Твой крест – это недалекая и древняя история, это наша реальность. Мы снова идем к Нему, потому что там мы обновляем наши силы, там мы утверждаем свою веру. Там снова мы в надежде. Мы взираем на Тебя, как начальника и совершителя веры. И мы понимаем, что в этом и есть залог нашего счастья, нашего мира, нашей радости. Благослови нас, Господи. Забывая многие вещи в жизни, никогда не забывать Голгофы. Дай нам не просто туда часто приходить, учи нас жить возле креста. Учи нас восхищаться им, наслаждаться той благодатью, которая оттуда пришла в нашу жизнь. Утверждай нас в этой истине, и пусть имя Твое прославится, нашего великого и святого Бога во имя Иисуса Христа. Аминь.